Письмо к филиппийцам, которое написал апостол Павел, 3 глава, 7 по 14 стих. Он написал следующее. Апостол Павел написал следующее. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Выше апостол Павел пишет о себе, о том, кем он был. На самом деле апостол Павел не был бедным, несчастным, знаете, больным. Он был молодой, энергичный человек, очень богатый человек. Он был римский гражданин, он был очень образованный человек и частью элиты того времени. У него была высокая позиция. Все, к чему люди стремятся, у него это было в жизни. Но знаете, многие люди держатся за это, думая, что это самое главное. Но однажды в жизнь апостола Павла, когда он еще звали Павлом, пришли перемены, потому что он был ко всему еще гонитель Церкви Божьей. Он считал, что христиане, они проблема для общества. И он хотел эту проблему ликвидировать. Поэтому он гнал христиан, он даже отдавал свой голос на убиение их и бросал их в тюрьмы. И шел по этой причине в Дамаск, чтобы там, в Дамаске, добраться до христиан. И когда он был на пути к Дамаску, Библия говорит, что свет осиял его. И он упал со своей лошади и услышал голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Встань, иди в Дамаск. Я скажу, что тебе делать дальше». И Савл, который был гонителем, вернулся, уже пришел, шел в Дамаск как гонитель, но пришел как христианин. Он ослеп от сияния, которое он видел, и через некоторое время к нему пришел Анания, один из христиан, которому тоже Дух Святой сказал: «Приди на такую-то улицу, там Савл, он нуждается в моем слове». «О, я слышал об этом Савле, он опасный человек, не бойся, иди». И знаете, Анания пришел, помолился за него, он прозрел, крестился, крестился в воде и стал полноценным христианином на 100%. Он свою жизнь посвятил Иисусу Христу. И знаете, и потом, когда он пишет это письмо, он говорит то, за что я так держался, то, что для меня было преимуществом, когда я пришел Христос в мою жизнь, я понял, что это не номер один. Это не самое важное. Для меня это стало как мусор в моей жизни. Оказывается, я не за то держался. Я думаю, что есть так много людей в этом мире, которые не за то держатся и пропускают что-то лучшее в своей жизни. И Савву мог бы пропустить, но Бог помиловал его. И Иисус Христос пришел в его жизнь. И знаете, что он дальше пишет? Он говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Знаете, апостол Павел, он не отказался от еды, от воды, от одежды, от крыши над головой. Нет, конечно. От чего он отказался? Что, о чем идет речь? Он говорит о том, что я все поместил, все, что раньше, за что я держался, было для меня самым важным, и поместил это на другой план. Это не номер один. Я понял, что жить для Христа, следовать за Христом – это номер один. Это самое лучшее, что может произойти в жизни каждого человека. И вы знаете, если апостол Павел бы остался Савлом, никто бы о нем не знал. Возможно, на его похоронах бы, когда он умер, бы кто-нибудь сказал: «Ну, был Савл, да, был такой ревностный фарисей, ну, с христианами разбирался, ну, ладно, зубы у него хорошие». Помните, как однажды один муж Божий, который никогда плохого ничего говорил о людях, однажды хоронили очень, очень плохого человека. И все знали в этом городке, что этот человек ничего хорошего не сделал, ни для кого. И пригласили этого проповедника. И подумали: интересно, что же он о нем скажет? И пришел проповедник, его звали Смит Вигглсворт, да. Он встал и говорит, ну, сказал речь, призвал имя Господа, говорит: «Знаете, а зубы этого человека хорошие». Все равно нашел, что сказать. Иногда, может быть, это единственное, что могут сказать о ком-то, что ну, зубы у него были хорошие. Знаете, возможно, это было бы и последним словом для Савла, если бы его жизнь не изменилась. Дорогие, 2000 лет прошло, весь мир знает об апостоле Павле. Вы меня слышите? Мы говорим, я говорю об апостоле Павле. Что-то великое и прекрасное происходит с человеком, когда Христос приходит в его жизнь. Все меняется. И сам апостол Павел, он сделал великое служение. Одно из того, что он совершил, он пошел к язычникам, потому что в то время Первые христиане, они все были евреями, и они проповедовали только для евреев. А апостол Павел получил призвание идти к язычникам, к тем людям, которые не были евреями. И он пошел по странам того времени, дошел даже до Европы и проповедовал Евангелие. И благодаря его посланию, его проповеди, Евангелие дошло до наших краев, до наших земель. Слава Богу за апостола Павла, слава Богу за его послание, которое читаем мы. Вы знаете, что мы читаем его послание, и мы благословляемся этим. Мы очень благословлены. Но я думаю, что каждый из вас, кто читал послание апостола Павла, был благословлен. Это правда? Давайте дадим Богу славу за апостола Павла. Слава Богу за него. И все это случилось по одной простой причине. Потому что Иисус Христос пришел в его жизнь. Знаете, во что я верю? И то, что я точно знаю, что без Христа, неважно, кто ты никто. Ты пустое место. Без Христа твоя жизнь бессмысленна, бесцельна и абсолютно пуста. Может быть, много денег, может быть, большая власть, может быть, великая позиция. Но все это, Павел говорит, я прошел, апостол Павел говорит, я прошел через это. У меня все это было, но это все мусор. Это всего лишь мусор. Когда Христос приходит в жизнь человека, вот тогда все начинается. Вот тогда все изменяется. Поэтому людям нужен Христос. Каждому человеку, неважно, кто он и откуда, точно так же, как апостолу Павлу. И апостол Павел говорит следующее. Он говорит дальше. И 9 стиха. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая по закону, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И дальше, 10 стих, на который я хочу обратить ваше внимание. «Чтобы познать его и силу воскресения его». И участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, почести вышнего звания Божие во Христе Иисусе. И 10 стих Павел говорит, я своей целью сделал что-то. Чего я хочу? Я хочу познать силу воскресения ее. Что же это за сила воскресения? Что это за сила воскресения? Это та сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Когда эта сила была приведена в действие, когда она понадобилась, когда все выглядело абсолютно безнадежным, потому что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, чтобы спасти мир, и весь ад восстал против Него. И дьявол знал, что Спаситель пришел. И дьявол знал и хотел остановить его. Поэтому и пустыню искушал. Помните, когда он ставил на крыло храма, когда говорил, сделай эти камни хлебами. И потом говорил, поклонись мне. Он искушал его всячески, чтобы не позволить этому спасению совершиться. И все служение, мы видим, как атакован был Иисус Христос, как много замысла было вокруг Него, но Бог хранил Его до времени, пока не пришло время страданий. И знаете, дьявол глуп, потому что он не понял, что происходит. Он думал, что убивая Христа, он покончит с спасением, он покончит со Спасителем, и мир останется без надежды. И мир не получит никакого шанса для спасения. Поэтому все это происходило вокруг Иисуса Христа. Когда Он пошел на страдания, когда Его избивали бичом, когда Его тело превратили в одну сплошную рану. Библия так говорит, что Он был обезображен паче всякого человека. Его нельзя было узнать. Его тело было как одна сплошная рана. Он был оплеван, унижен, и в конце концов его прибили ко кресту. И знаете, я хочу вам сказать, что Иисус Христос не был слабым человеком. Он был очень сильным человеком. Я вам хочу сказать, если вы когда-нибудь были в пустыне, я хочу вам сказать, что это нужно быть сильным человеком, чтобы путешествовать по пустыням. Но Иисус, Он путешествовал много. Он служил много. Мы находим Его служение постоянно, с утра до вечера. А ночью Он проводил на горе. Нужно быть очень сильной личностью, как человек. В своем теле иметь силу. Иисус Христос не был слабым. Но когда Он нес крест, что было обычно нести свой крест для распинаемых. Он упал под ним и не смог нести, потому что потерял много крови, потому что обессилел из-за потери крови, которая текла из его ран. Вы меня слышите, дорогие? Не потому что он был слабым, а потому что был обессиленным из-за потери крови, из-за тех ран, которые он получил. Поэтому крест передали другому, который нес Симону Кириньянину. И когда он пришел на крест, его распяли там на кресте и повесили на кресте. И вы знаете, что Иисус Христос умер раньше, чем обычно умирают распинаемые. Сколько часов Иисус висел на кресте? 6 часов. В это время рядом с ним висел по правую руку один разбойник, по левую руку другой разбойник. И они не умирали. Но Иисус умер раньше, чем они. Знаете почему? Потому что это был предел возможностей его тела. Я читал некоторую литературу, высказывания медиков, которые как бы исследовали распятие, в чем суть распятия и почему Иисус мог умереть. Есть такое как бы согласие, как бы мнение, что, возможно, Иисус Христос умер от разрыва сердца. Не выдержало просто его сердце. Той нагрузки, которая была на нем. А представьте себе, кроме ран и боли, которая была на нем, из того, что он пережил, на нем были грехи всего мира. Мы свои грехи, когда грешим, нам тяжко нести. Вы согласны со мной? Все знают, что такое тяжесть собственного греха. Это тяжелое бремя. Но на Иисусе Христе лежало бремя грехов всех людей, всех поколений. На нем лежало бремя болезней всех людей, всех поколений. Тело имеет ограничения. Иисус Христос был в реальном теле, и был лимит его возможностей, и его тело не выдержало. Но знаете, даже не это пугало Иисуса Христа, когда он молился в Гефсиманском саду и просил, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Ни крест его пугал, ни раны, ни боль. Сам больше всего, чего Иисус боялся, послушайте, Иисус боялся, потому и молился так, что его пот был как капли крови. Он страшился ада, потому что ад страшнее, чем бичевание. Ад страшнее, чем смерть на кресте. Нет ничего на земле, чтобы сравнилось бы с адом, который ожидает дьявола и ангелов его. И куда, к сожалению, люди, отвергающие Христа, они попадут туда. Иисус Христос, Он молился, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Почему? Потому что никто из ада не возвращался. Когда однажды, помните притчу, Иисус сказал о богаче и Лазаре. И богач говорит, можно ли Лазарь пойдет и омочит свой палец водой и к языку прямым проложит. Он говорит, между вами и нами проложена граница, которую никто не может перейти. Невозможно пересечь эту границу. Невозможно выбраться из ада. Это тоже вечное место, откуда нет возврата, где ничего не может измениться. И Иисус это знал. Он знал, куда Он идет, что оттуда еще никто не возвращался. Но Он верил своему небесному Отцу. Он доверял, что его душа не будет оставлена в аде. Он молился, пусть эта чаша пройдет мимо меня. И Библия говорит, что он был услышан за свое благоговение. Он не был избавлен от страданий. Он не был избавлен от креста. Но он был избавлен от ада, потому что он сошел в ад. Он нес наказание, дорогие. Мы не знаем этих страданий. И слава Богу, и дай Бог, чтобы никто из нас не узнал адских страданий, потому что за это Иисус Христос и платил цену, и Он нес наказание за нас, находясь там, в аду, в сердце ада. И знаете, когда Он был там, весь ад торжествовал, все бесы, все дьявол. Это был праздник на улице дьявола, скажем так, потому что все выглядело так, что с Иисусом Христом покончено. Все ученики Иисуса Христа, они плакали и рыдали, потеряли надежду. Мария Магдалина, из которой Иисус выгнал 7 бесов, она думала, что же дальше будет со мной? Моя жизнь, в конце концов, изменилась, когда я встретила Иисуса Христа, но Он умер, и Он погребен. И что теперь будет со мной? И, конечно же, она беспокоилась. И все остальные беспокоились, что любили Его. Но дьявол праздновал победу. И знаете, даже гроб, который был положен Иисус Христос, был запечатан, и тяжелый камень привален, и стражников поставили, даже мертвого Христа охраняли. Но что такое сила воскресения? Ни стража, ни камень, ни смерть, ни ад, ни дьявол, ничто не может остановить силу воскресения, которая проникла туда, в сердце земли, и воскресила из мертвых Иисуса Христа, и подняла его оттуда, восстановила его, и он воскрес из мертвых. О чем идет речь? Это означает, что Иисус победил ад, смерть. Он победил. Это означает, нет ничего безнадежного. Надежда есть для каждого. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры, о чем Павел писал? Я хочу познать эту силу воскресения, которая приносит надежду туда, где нет надежды. О чем люди говорят, это кончено, это конец, это все, это точка, это все. Как я слышал свидетельство этого парня, о котором сказали, все, умираешь, все, тебе осталось несколько дней жить. И он сам даже не спал по ночам, не знаю, рассказывал он или нет, не спал по ночам, потому что знал, что с минуты на минуту умрет. И поэтому даже не спал из-за этого. Но слушайте, когда приходит сила воскресения, невозможное становится возможным. Павел говорит, я хочу познать эту силу. Дорогие, и нам нужна эта сила воскресения, которая невозможное делает возможным. Слава Богу за силу воскресения, которая воскресила из мертвых Иисуса Христа. Это означает, и для тебя есть надежда. Никогда не говори «нет надежды». Никогда не говори «все потеряно». Никогда не говори «это конец». Потому что не конец. Есть сила воскресения, которая может все. Если она подняла Иисуса Христа из ада, тем более она может поменять все в твоей жизни. Даже там, где все кажется обречено и безнадежно. Дух Святой тот же самый. И сила воскресения не исчерпалась. Она готова к работе. Она готова к действию. И я здесь, чтобы вам это возвестить. Слава тебе, Иисус! Мы заканчиваем собрание. И знаете, через полтора месяца будет 1 марта. Глубокое откровение нужно для этого. Через полтора месяца будет 1 марта. А что такое 1 марта? Это начало весны. Наверное, снега не будет. Будет. У нас как март, знаете, зима начинается, да? И вьюга, и снег идет, и все остальное. Но мы все равно знаем, что 1 марта наступило. Мы все равно знаем, что деваться некуда. Все растает все равно. Я думаю, что Бог так учредил все, чтобы каждый год заявлять всей своей природой, что есть сила воскресения. Кажется, все черно-белое, все мертвое вокруг. И вроде март, вроде весна, а все еще черно-белое. Но я хочу вам дать гарантию, все расцветет. Весной все расцветет, и снег растает, и лед растает, и черная земля превратится в зеленую, зеленую траву, и деревья расцветут, и появятся цветы, вишневые, абрикосовые цветы на деревьях. И многое произойдет. Почему? Потому что весна придет, которая снова и снова напоминает нам каждый год о силе воскресения. Я хочу сказать, и в твоей жизни, в твоей сфере, в любой сфере, не знаю, какие там камни дьявол приложил к твоей пещере и какую стражу он поставил, все равно придет весна, все равно все расцветет. Кто бы это ни был, что бы это ни было, может быть твой сын, может быть твой внук наркоман, или там, не знаю, может быть какая-то беда, все безнадежно, все равно все расцветет, потому что есть сила воскресения, а значит и всегда есть надежда. Слава Богу за силу воскресения. Слава Богу за надежду, которую мы с вами имеем. И я хочу сказать тебе, никогда не опускай руки. Скажите рядом сидящему с тобою, никогда не опускай руки. Не сдавайся. Не сдавайся! Никогда и ни в чем не сдавайся! Есть сила воскресения! Давайте мы встанем с вами. и поднимем наши руки и будем поклоняться Богу, который на самом деле воскресил Иисуса Христа из мертвых. Иисус Христос жив сегодня. Он на троне, дьявол поражен, смерть побеждена, Иисус жив. И хотя сегодня не Пасха, но я хочу сказать, Христос воскрес. Он воскрес для нас, дорогие. Давайте поднимем руки и поклонимся Ему. Господь, мы благодарим Тебя за силу воскресения. Мы благодарим Тебя, что есть сила воскресения. Да, мы на земле. Да, есть так многое в нашей жизни, что может превратить все в могильную плиту и кажется невозможным. Но есть сила воскресения, и Господь, мы также хотим познать силу воскресения, как и апостол Павел. Мы тоже хотим знать ее по личному опыту. Мы хотим видеть ее в действии, силу воскресения в нашей личной жизни, в наших семьях, в жизни наших детей, внуков, наших родственников, друзей. Обо всех, о ком мы молимся, Ты силен воскрешать и возвращать к жизни то, что выглядит мертвым и безнадежным. Господь, дорогой, мы молимся, чтобы нам познать силу воскресения. И мы благодарим Тебя за силу воскресения. Давайте мы возложим руки друг на друга и будем молиться о том, чтобы, если кто-то из вас нуждается в исцелении, пусть придет сила воскресения, исцеляющая сила воскресения. И я не знаю, может быть, врачи сказали, это все, послушай, это не последнее слово. Последнее слово остается за Богом, а у Него есть последнее слово, сила воскресения может прийти в твою жизнь. Давайте молиться друг за друга. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь сейчас за каждого, кто в этом зале. Я молюсь о тех, кто нуждается в исцелении, у кого в теле есть какая-то болезнь. Господь, это не конец. Это не конец, потому что есть сила воскресения. И я призываю силу воскресения на каждого, кто нуждается в исцелении. Я молюсь за каждого. Да будет исцелен. Я провозглашаю исцеление. Исцеление в ранах Иисуса Христа. Я провозглашаю исцеление через силу воскресения. Силу воскресения, которая воскресила Христа из мертвых. Она оживит и наши смертные тела, оживит и нас, и избавит нас от болезней. Мы на Тебя надеемся, Господь, и Тебя славим за силу воскресения, и благодарим Тебя, Ты достоин славы.